Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы с вами начинаем изучение шестой главы книги Иисуса Навина. Сейчас, когда мы подошли к рассказу о покорении земли обетованной, давайте еще раз вспомним события, которые ему предшествовали. Народ Израилев только что самым чудесным образом перешел через реку Иордан и вошел в землю обетованную. Иордан летом — это тихая речушка, но в сезон дождей эта речушка превращается в бурный и стремительный поток. Как вы помните, впереди всего народа священники несли ковчег Господень. Ковчег, конечно же, символизирует присутствие Христа. Когда ноги священников коснулись воды, река отступила. Затем священники стали посреди реки и держали ковчег на своих плечах, стояли там, пока весь народ не перешел через Иордан и пока на дне реки не были установлены 12 камней. И вот народ Израиля разбил свой стан на западном берегу Иордана. С каким радостным нетерпением они ждут момента, когда смогут войти в землю, которую Бог обещал им. Землю, где течет молоко и мед. Сердца их полны радости и ликования. Они уже подготовлены к завоеванию земли. Все они обрезаны. Обрезание — это свидетельство завета, заключенного Богом с Авраамом. Вспомните, как Иисус Навин специально сделал острые ножи для обрезания. А каково практическое значение всей этой истории в нашей с вами жизни? Для меня острые ножи символизируют Слово Божие, которое полно энергии, силы и острее любого обоюдоострого меча. Слово Божие способно отделять одно от другого. В нашей стране многие грани морали стерлись, но в Слове Божьем сохраняется и черное, и белое. И нам необходимо вернуться к библейской морали, ибо не будет благословения ни нашему народу, ни любому другому до тех пор, пока мы не вернемся к Слову Божию. Еще одним условием покорения земли обетованной была встреча с вождем воинства Господня. Теперь командующий народом Иисус Навин будет выполнять приказы, данные ему свыше. Первый шаг в покорении всей земли – взятие Иерихона, и здесь используется тактика разделения территории. Взяв Иерихон и Гай, израильтяне овладеют центральными районами земли, после чего смогут двинуться на юг. Такой тактический прием разделения территории неприятеля великие полководцы использовали и продолжают использовать до наших дней. Неприятель рассекается и покоряется по частям. Такой прием использовали в Первой мировой войне и во Второй. Захват же самого Иерихона больше не повторится. В последнем стихе 5 главы книги Иисуса Навина написано: «Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил». То есть жители Иерихона не ожидали, что израильтяне подойдут так быстро. А потому пришли в ужас и просто заперлись. Посмотрим, как произошло взятие Иерихона. Я читаю 6 главу, стихи с 1 по 4. «Тогда сказал Господь Иисусу: вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай 6 дней. А 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания. И весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны». И вот настал день штурма. Иисус Навин в точности выполнил указание Господне. Прочтем стихи с 5 по 10. И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им: «Несите ковчег завета. А семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред ковчегом Господним». И сказал народу: «Пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним». Как скоро Иисус сказал народу, семь священников, несших семь труб юбилейных пред Господом, пошли и затрубили трубами, и ковчег завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом во время шествия, трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам «воскликните». И тогда воскликните». Таким образом, ковчег завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришли в стан, и ночевали в стане. Иерихон готовился отразить натиск осаждающих его израильтян. На стенах и у ворот расположились наблюдатели. Все военное руководство принимает донесения от наблюдателей. Наконец слышен доклад: появился неприятель. Иисус Навин со своим войском приближается к городу. Впереди всей процессии священники несут ковчег. Также они несут трубы. Наблюдатель на стене кричит: «Вот они, приготовились, они начинают штурм, они будут у этих ворот». Войско Иерихона собирается у этих ворот, готовое отразить натиск. Но происходит что-то странное. Наблюдатель кричит: «Нет, здесь они нападать не будут, они повернули и будут атаковать в другом месте». Иерихонская армия также поворачивает и начинает идти вдоль стены, только с другой ее стороны, внутри города. И постоянно они слышат доклады наблюдателей на стене. Они здесь, они приближаются, они готовы атаковать. А израильтяне просто обходят таким образом весь город. Но вместо того, чтобы напасть, они возвращаются в свой лагерь. И вы можете быть уверены, всю ночь царь Иерихона не спит, а совещается со своими генералами о причине такого странного поведения. Читаем стихи с 11 по 13. «На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня, и семь священников, несших семь труб юбилейных, пред ковчегом Господним шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди их, а идущие сзади последовали за ковчегом завета Господня, и идущие трубили трубами». Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан, и делали это 6 дней. На следующий день израильтяне снова повторяют представление. Наблюдатели на стене снова кричат: «Вот они, идут!» И снова израильтяне обходят вокруг города и возвращаются в лагерь. Это повторяется в течение 6 дней. На 6-ю ночь военный совет в штабе Иерихона засиживается до утра. Армия Иерихона устала ходить каждый день вдоль стен внутри города. Я думаю, что израильтяне тоже поговаривали: «Какой ерундой мы занимаемся?» А вот если бы вы спросили Иисуса Навина, почему он так поступает, то он, вероятно, ответил бы: «Я просто выполняю приказы вождя воинства Господня. Он приказал мне так делать. Вот я и делаю». Прочтем далее 14 стих. «В 7-й день встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города 7 раз». Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Итак, на 7-й день израильтяне снова обходят город вдоль стен. Пройдя 1 раз вместе с ними, жители Иерихона облегченно вздыхают: «На сегодня все». Все присаживаются, чтобы отдохнуть, но тут слышен крик наблюдателя: «Внимание! Они снова пошли вокруг!» Израильтяне делают еще один круг. Потом 2-й, 3-й, 4-й. Прочтем 15 и 19 стихи. «Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: „Воскликните, ибо Господь предал вам город“. Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город». Стены города Иерихона обрушились до основания. Мне как-то удалось побывать в Иерихоне с одним арабом, замечательным проводником. Он работал с двумя знаменитыми археологическими экспедициями, которые занимались раскопками. Руководители этих двух экспедиций были не согласны в одном – в дате того, когда все это произошло. Но они были совершенно уверены, что стены города действительно обрушились, и обрушились до основания. Однако эти научные споры меня мало занимают. Меня интересует, что говорит Слово Божье. А оно говорит, что стены Иерихона обрушились до основания. И этому сегодня есть твердое подтверждение. Вера не может основываться на том, что находят, или наоборот, чего не находят археологи. Как сказано в 30 стихе 11 главы послания к евреям, «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». Для верующих город Иерихон – символ всего земного. Он огромен, силен и страшен. Одержать победу над Иерихоном можно только верой. Вот что говорится в 4 стихе 5 главы 1 послания Иоанна. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Также 11 глава послания к евреям рассказывает нам, что делала вера в жизни самых преданных служителей Божьих, когда они лицом к лицу сталкивались с миром и побеждали его верой. Обратите внимание, Иисус Навин даже не вступал в битву за Иерихон. Он просто ходил со своим войском вокруг города. Так кто же тогда сражался? Бог, друзья мои, и любое другое объяснение смешно и наивно. Некоторые утверждают, что в тот психологически напряженный момент, когда священники подули в трубы, а народ закричал, произошло землетрясение, и стены обрушились. Другие доказывают, что непрерывное хождение израильтян вокруг города каким-то образом ослабило и расшатало стены, вследствие чего они обрушились. Если вам нравится, можете этому верить. Меня же устраивает то, что написано в Слове Божьем. Проблема многих верующих сегодня заключается в том, что они пытаются начать битву за Иерихон и победить мир. Мы же должны лишь выполнять приказы вождя воинства Господня, вождя нашего спасения. А теперь обратите внимание на два обстоятельства. Во-первых, Раав не погибла. Прочтем 21, 22 и 24 стихи. «Двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал: „Пойдите в дом оной блудницы и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей“. И пошли юноши, высматривавшие город, в дом женщины, и вывели Раав и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели и поставили их вне стана израильского. Раав же блудницу и дом отца ее, и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых. И она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона. Как и было обещано, Раав и всю ее семью пощадили. Прочтем теперь о том, как Иисус Навин провозгласил проклятие на тех, кто попытается восстановить Иерихон. Это 25 стих. В то время Иисус поклялся и сказал: «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». А в 16 главе 3 книги Царств мы узнаем, что Иерихон все-таки был отстроен заново. И проклятие пало на человека, который его восстановил, и на его сына. В заключение обратите внимание на повеление Бога о том, что никаких трофеев нельзя было брать, за исключением серебра, золота, медных и железных сосудов, которые нужно было поместить в сокровищницу Господню. «Для себя же воины ничего взять не могли». Я читаю 17 стих. «Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». Однако, читая следующую главу книги Иисуса Навина, повествующую о поражении при Гае, мы увидим, что один человек все-таки нарушил этот запрет и совершил кражу. В этой истории сокрыт важный духовный урок. Самый страшный враг для вас – это вы сами. Этот враг живет в вашем теле. Его пагубные мысли зарождаются в вашей голове. Его дела делаются вашими руками. И этот враг может нанести вам несравненно больше вреда, чем кто-либо еще. Он – самое большое препятствие в вашей христианской жизни. Борьба с этим врагом затрудняется двумя обстоятельствами. Во-первых, мы сами не желаем признать его врагом. Мы просто не хотим считать его врагом. А многие из нас даже любят его. И во-вторых, этот враг сидит внутри нас. Если бы он вышел и начал сражаться в открытую, все обстояло бы иначе, но он не желает этого делать. И не потому, что он трус, а потому, что сражаться изнутри ему гораздо удобнее. Народы, города, церкви и отдельные люди терпели поражение в борьбе со своим внутренним врагом. Россия пала под нашествием коммунизма не из-за давления Германии, а потому что это учение созрело в самой стране. Из древней истории нам известно о достоверном событии, которое долгое время считалось мифом. Это рассказ о древней Трое, которая 10 долгих лет успешно отражала осаду греков. В конце концов, греки уступили и отплыли на своих кораблях, оставив на месте своего лагеря большого деревянного коня. А жители Трои взяли и затащили этого коня к себе в город. И с этого началось падение Трои. Точно так же и церкви разрушаются изнутри, а не снаружи. Господь Иисус Христос, обращавшийся к семи церквям в Малой Азии, предостерегал их против внутреннего врага. Но ни одна из этих церквей не поняла его предостережений. Христос сказал, я читаю 14 и 15 стихи 2 главы книги Откровения, «Есть у тебя держащееся учение Валаама, и у тебя есть держащееся учение Николаитов». А в 20 стихе той же главы Откровения он также предупреждал, «Имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». «Обо всем этом сказал Иисус своим церквям. В вашей собственной среде есть то, что ведет к вашему разрушению». Неверность и неверие внутри церкви наносят ей сегодня такой ущерб, какой не может нанести ни один внешний враг. Дьявол может поразить наши церкви только изнутри. Точно так же и любой человек может быть уничтожен изнутри. Александр Македонский был величайшим военным гением за всю историю человечества. С ним никто не мог сравниться. К 35 годам этот человек завоевал мир. Но умер он пьяницей. Да, он покорил мир, но не смог покорить себя. Александра Македонского уничтожил его внутренний враг. На пути Израиля к овладению землей обетованной было только три внешних врага – Иерихон, Гай и Гаванитяне. Когда народ Израилев вошел в землю обетованную, он потерпел поражение в одном единственном сражении – при Гае. И причиной поражения была не сила жителей Гая, а внутренний враг Израиля. Бог сказал израильтянам, что земля принадлежит им. Он в своем обещании Аврааму передал израильтянам право собственности на эту землю. И Иисусу Навину он сказал: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Другими словами, он сказал: «Земля ваша, входите, берите ее и пользуйтесь тем, что взяли». Это хороший урок для нас. Израильтянам была дана земля площадью более 700 тысяч квадратных километров, но они не заняли и десятой ее части. Вам во Христе даны все духовные благословения, но сколько сегодня у вас этих благословений? Они все принадлежат вам. Но имеете ли вы их? Пользуетесь ли вы ими так, как того хотел Бог? Многие христиане благословлены всеми духовными благословениями, но живут они, как духовные нищие. Бог дал нам во владение очень многое. И если мы хотим получить Его благословение, то нам надо сражаться и побеждать. Вот об этом мы будем читать в следующей, 7 главе книги Иисуса Навина. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.